«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня президент Петр Порошенко подписал закон о защите журналистов. И мы сегодня выбрали темой нашей беседы такой довольно сложный вопрос. Как выжить на поле боя, не сломаться под тяжелой дланью государства и рассказать людям правду? Как бы это выспленно ни звучало, именно так и ставится проблема. И пригласили мы на этот разговор наших коллег Тимура Левского, корреспондента на этой войне, сразу от телеканала «Дождь» от радио «Эхо Москвы», Аркадия Бабченко, независимого журналиста, и Игоря Яковенко, бывшего секретаря Генсека «Союз журналистов России». Игорь, как вы считаете, не запоздал ли этот закон? Может быть, его стоило в какой-то форме раньше уже принять? Давно же война идет.
Ну, там вообще был закон, это все-таки внесение изменений, поэтому основа была. И то, что ужесточаются санкции за всякие притеснения журналистов, за избиения, за порчу имущества, это, конечно, благо. Я думаю, что лучше поздно, чем никогда.
Аркадий, вы были на разных войнах. Как по-вашему, вообще такой работает так, подобные законы вообще?
Так, как по мне, вообще не работает, по большому счету, потому что, как по мне, все зависит от. На войне вообще никакие законы не работают. Да? Начнем с того, что на войне законов нет. Да? Все будет зависеть от твоего везения. К каким людям ты попадешь, и умеешь ты себя вести, умеешь ли ты говорить, и нравишься ты им ли вообще, в принципе, или не нравишься, да? Нет, такие законы, они вообще, конечно, нужны. Они как какой-то очередной небольшой какой-то стопор, они, безусловно, нужны. Но вот настоящей большой практической пользы от них, в общем-то, нету. Потому что я вот ездил, у меня так все как-то в жизни складывается, что я вот по-настоящему, как журналисту, там, с аккредитацией, со страховкой, чтобы мне выдали в редакции бронежилет, каску, чтобы у меня бейдж такой был, чтобы я там в пуле с кем-то. Меня ни разу не было. Я все время как-то безалаберно сам по себе. То есть вот и касательно меня, например, вон что есть этот закон, что его нет, по большому счету.
Ну, я вот могу сказать, что я не знаю, не будет ли он избыточен. Хорошо, что он есть, хорошо, что военные, по крайней мере, одной из противодействующих сторон знают, что журналистов нельзя отбирать камеру и их сбивать. Ну, просто, понимаете, в Украине вообще вот за время конфликта сейчас журналистам достаточно формальное отношение, которое описывается всевозможными процедурами. Они уже формализованы для того, чтобы работать в Украине с украинской армией на стороне украинской, которую Украина контролирует, необходимо иметь аккредитацию Службы безопасности Украины. Это пресс-карта, которую выдают после собеседования с пресс-офицером, находящимся непосредственно возле поля, возле линии соприкосновения, возле линии фронта, выдают после рассмотрения там чего-то, после рассмотрения заявки. Да. Это пресс-карта. Кроме этого, выдают для того, чтобы пересекать границу соприкосновения через блокпосты, нужно иметь пропуски для проезда. Они нужны всем жителям этого региона, ну и журналистам в том числе. И для того, чтобы работать непосредственно там, ну вот в городах прифронтовых и прочих, там любой человек, который тебя останавливает, будь то патруль, полицейский, милицейский, соответственно, военный патруль, патруль Национальной гвардии, в первую очередь спрашивает наличие такой пресс-карты, и если она есть, то, не знаю, я не видел случаев, чтобы с такой пресс-картой просто избивали людей, а в любом случае или отбирали камеры, поначалу выясняют, кто этот человек, а обычно пресс-карты достаточно. Дальше, если речь идет о непосредственном участии, освещении боевых действий там, где они происходят, уже просто на поле боя, то туда ни с какой пресс-карты нельзя проехать, не получив разрешения командира, который управляет операцией в каком-то конкретном месте, и потом того командира, к которому журналист приезжает. Он не может с воздуха такой упасть, с камеры сказать: ребят, привет, я приехал вас снимать. Ну, это бесполезно. Да? А если человека туда разрешают присутствовать и наблюдать за этим, то так или иначе попасть в неприятную ситуацию, которая, может быть, была бы необходима, защищена законом, невозможно. Другой вопрос, что если ты оказываешься на противоположной стороне, в ДНР то же самое, в ЛНР, у них есть пресс-карта. Пресс-карта для того, чтобы журналист мог работать на территории, которую они контролируют, и отдельная пресс-карта, которую подписывает, например, в ДНР есть такой человек Эдуард Басурин, командующий корпусом Минобороны Донецкой Народной Республики. Он лично выбирает журналистов, которым он доверяет работать на поле боя. И с этой пресс-картой можно и без нее. но это на свой страх и риск. Можно без пресс-карты АТО, но это на свой страх и риск. Но если ты оказываешься с украинской стороны вдруг линии фронта, а вот как Дебальцево было, и ты оказался каким-то образом живой на той стороне, и ты с той стороны пришел с пресс-картой украинской в ДНР или с ДНРовской пресс-картой, я пробовал с ДНРовской пресс-картой оказаться на украинской стороне, а я сразу в подвал отправился, что там законы не будут работать. Ну какой может быть закон, если ты с той стороны, ты, наверное, не журналист, а шпион какой-нибудь. То есть это такая история. Там есть определенная формальное отношение с людьми с оружием, и в любом случае оно уже описано. То есть такой дополнительный закон — это скорее важный символический акт. А то, что касается непосредственной практической работы, это вот все, как говорит Аркадий, это зависит от профессионализма, удачи, с кем ты попал, попытки трезво оценить ситуацию и прочих каких-то вещей. Очень много зависит от везения.
Да, мне почему-то кажется, что вот у наших коллег, которые погибли из ВГТРК, все документы, наверное, были в порядке.
Но от этого и закон не защитит.
Да. Вот. Как я думаю, что этот закон вообще он не про войну.
Да.
Он никакого отношения к войне не имеет. Понимаете, мы сейчас как-то вот сузили вот этот закон. Я абсолютно не понимаю, какое он отношение имеет вот к тому, что сейчас происходит на юго-востоке Украины. Потому что вообще война и свобода слова – это вещи несовместимые абсолютно. Просто от слова «абсолютно». При этом, чем больше война охватывает социум, тем меньше там остается таких вот глупостей, как демократия, свобода слова там, и так далее. Да? То есть, если война тотальной становится…
Она пропагандистская.
То тогда просто надо прекращать вообще все разговоры о свободе слова, там остается только пропаганда и только...
И военная цензура.
Да, можно себе представить, если человек действительно бьется за жизнь, вот любой из присутствующих, просто представить себе, значит, вот вы бьетесь за свою жизнь, и в этот момент вы будете рассуждать, разговаривать нормально. В этот момент вы будете материться, орать, значит, боевые кличи.
И не давать снимать боевые позиции,
да,
естественно,
потому значит, что это и в этой ситуации жизни невозможно. Поэтому вообще этот закон не... Да, вот гибридная война, или та, что у нас была в Чечне, там какие-то ростки свободы слова могли быть. Или, например, вьетнамская война в Соединенных Штатах Америки.
Ну, там сейчас можно... война, в которой тоже есть свобода слова, это еще не...
Да, безусловно.
Это гибридная война.
Да, гибридная война, там какие-то элементы свободы слова. Значит, но этот закон, он вообще никакого отношения к войне не имеет.
А знаете, я знаю ситуацию, в которой он сработал. Вы знаете, наверное, почему он появился? В Украине громкая была история, Аркадий ее хорошо знает, когда наших коллег из громадского телевидения, выезжающих из зоны АТО, избили на блокпосту при въезде в Харьков. То есть выезжаем из военной области, попадаем в мирную область, там стоит блокпост, там стоял бойцы Беркута бывшего. Они очень рьяно...
Это известная,
очень известная история. Блокпост, да. Они очень рьяно осмотрели журналистов, разбили камеру, попытались отобрать флешки, избили журналиста. И это была ситуация, которую все журналистское сообщество в Украине восприняло как угрозу свободе слова. И тогда возник впервые вопрос о том, что журналист должен быть, наверное, в такой ситуации. Этот бы закон сработал. Ну или, по крайней мере, дал бы больше оснований людям в форме, особенно с милицейским таким пониманием законности. Когда есть закон, знаете, они, может быть, не позволили бы себе чего-то, чего позволили в этой истории. Может быть.
Ну, во всяком случае, если бы такой закон был у нас... в нашей стране, то статистика преступлений против журналистов, если бы он действовал, конечно, она была бы несколько иной.
А у нас же
как раз ничего похожего.
Нет, после гибели,
да,
ребят.
Ну да, да. Но это дистанция огромного размера. Значит, кроме всего прочего, здесь избирательное применение, поэтому тут вообще отдельная история. Но если бы у нас вот что-то подобное... Там же очень системный. Вот этот закон, который Порошенко писал, он очень системный. То есть там и против порчи имущества, там и против избиений, против воспрепятствования. То есть там очень серьезное уголовное преследование против всего. То есть журналист... Это, кстати говоря, далеко не во всех странах есть. Потому что вообще отдельный статус журналиста — это, строго говоря, признак, ну, некоторой недоразвитости страны. Потому что, скажем, в Соединенных Штатах Америки нет никакого отдельного статуса,
конечно,
журналиста.
Права человека просто.
Там политическая культура защищает это. Поэтому, ну, это признак некоторой недоразвитости страны. И тут нет ничего обидного для Украины, что они, понимая, что политическая культура недостаточна, принимают вот такой вот, делают вот такой костыль.
Ну, такой реверанс в пользу,
это правильно,
в сторону журналистов.
Это правильно, да. Потому что в нормальных странах... странах действует просто политическая культура, когда там есть первая поправка, и журналиста руками трогать не надо. Это, ну, это политическая культура. У нас не работает. Украина тоже не работает. Поэтому правильно сделали они, что это приняли. Так что я думаю, что это надо так немножко поаплодировать, чуть-чуть позавидовать. А к войне, конечно, это имеет очень опосредованное отношение.
Да, там еще возникла тема, что можно ли принимать ордена из рук одной из воюющих сторон. Вот как вы считаете, Аркадий?
Ну, у меня это все решено на практике. И мне ровно год назад, 6 числа, мне звонили от Турчинова. Спросили, не могу ли я приехать в Киев, чтобы они представляли меня к награде. Я отказался. Я считаю государственную награду за журналистскую деятельность, я считаю, невозможно принимать. За гражданскую деятельность, да, пожалуйста, без вопросов. Но за журналистскую, ну, я лично не стал брать.
Ну, мне кажется, что да. Мне кажется, что в случае попытки объективно оценивать конфликт с обеих сторон, журналистская награда, даже честно заслуженная, будет восприниматься как, ну, скорее, признак необъективности.
А потом, опять же, в нашей стране, да, не надо забывать все-таки о наших реалиях, это если говорить про сферического коня в вакууме, то я бы, то, да, считаю, что не надо брать. А если говорить про нашу реальную ситуацию, да, то приезжая от Украины с орденом от фашиста-бандеровцев сюда в Россию, но это еще проблема твоей безопасности.
Ну, ты знаешь, что это обоюдная история. Можно приехать с украинским орденом в Россию и восприниматься российской аудиторией как проукраинским журналистом, а значит, соответственно,
ты все, однозначно,
ты говоришь, делится на 10.
Конечно, да.
А журналисты российские, получившие, извини, награду за присоединение Крыма, вот эту вот известную, которую им тоже выдавали, ну, мое представление тоже не выглядит как люди объективно освещающие.
Здесь я всегда выступаю за точность формулировок, и я считаю, что журналистику и пропагандистское агентство надо разграничить. Я считаю, что вот те, о ком ты говоришь, которые получали за Крым наши награды, да, я в принципе не считаю это журналистикой, я считаю это пропагандой, средствами массовой агитации, как угодно.
Да, мы с Игорем несколько передач тут посвятили тому, почему они тайно были награждены, вы помните, почему они стеснялись, только один Кондрашов там не постеснялся, рассказал, какой он орден получил.
А, кстати, признак, это важно, если люди стесняются, да. То, наверное, они понимают, что что-то в их восприятии аудитории будет не так.
Кто руководил КБ, который атомную бомбу изобретали, вот последние были закрыты такие награждения.
Ну да. Нет, ну это такой акт непристойности, поэтому люди правильно понимают, что это надо стесняться, это надо носить как вот тайный знак где-нибудь.
Это может быть связано с санкциями, знаете, называется. Мы же понимаем, что вам в Европу потом ездить, а вы, может быть, под санкции попадете, ну, чтобы не подставлять, но это неприятно.
За Грузию-то 150 человек боевые ордена у нас получали вплоть до орденов, медали за отвагу и вплоть до орденов еще за Грузию, еще в 2008 году.
Да, я помню.
Это странно тоже, то есть это люди, которые получают с камерой в руках, снимающие орден боевой, они, наверное, убегая от супостата на Тачанке, отстреливались. Что нужно делать, чтобы получить такое?
Там есть еще более яркий пример. Это орден Александра Невского, который получил Соловьев. Это отдельная история.
Ну, это отдельная журналистика.
А он по совокупности заслуг, я так понимаю, да?
Ну, вообще история этого ордена, как вы хорошо знаете, это полководческий орден, поэтому, так сказать, он, видимо, в статусе тайного генерала. Информационные войска – это же отдельные, причем сейчас ведущие. По сути дела, главный род войск, поэтому, в общем, все правильно.
Бог с ним, с персональным делом Владимира Соловьева. Владимир Рудольфович, я думаю, про себя все понимает. А вот, конечно, есть награды, которые бы и каждый из нас, мне кажется, здесь присутствующих, почел за честь для себя получить, но это, безусловно, награды, признанные журналистским сообществом, и даже и исключительно, да, вот неплохо было бы получить Пулитцеровскую премию, для этого,
да,
хорошо, для этого надо неплохо работать, да.
Там, по-моему, надо еще сначала американское гражданство получить.
Я не есть другие.
Я не уверен,
Садимся на ноги. Есть другие, да, есть другие красивые, правильные вещи, которые...
Тогда вот проблем нет.
А можно никакую премию не получать, на самом деле? Достаточно, мне кажется, для журналиста.
Могу сказать, что вот наш коллега по Радио Свободе, теперь Александр Подробинник, поехал в США, ему завтра будут вручать награду, он говорит, медаль свободы. Но отчасти она за журналистику. Последние годы он уже не только диссидент, но и журналист. Поэтому да, это, конечно, другое. Это уже не президентским указом подписывается. Мы ждем сейчас, когда установится связь с Киевом. Давайте пока...
Вот я бы, кстати, пока связь с Киевом установится, я думаю, что если бы мне предложили, позвонили бы из администрации президента Обамы и предложили получить американскую награду за журналистику, я бы, наверное, не стал бы ее получить. Это неправильно.
Не знаю. Я бы, наверное, тоже, скорее всего.
Скорее всего, нет.
Американское государство не дает наград за журналистов.
И грамотно делает, мне кажется.
Говорят наши продюсеры, что есть связь с Киевом. И у нас на связи Левко Стек, корреспондент нашей украинской службы. Добрый вечер, Левко.
Добрый вечер.
Как вы восприняли вот этот закон, подписанный сегодня президентом, о защите профессиональной, что ли, работы журналистов? Вам слово.
Если честно, сложно мне сказать. Сегодня целый день провел на пожаре, работал, поэтому тяжело сказать, поможет он нам как-то в защите нашей или не поможет. Даже, если честно, не в курсе о том, для чего он и что он дает.
Тогда напомните нам вашу историю тоже отказа от государственной награды. Вот у нас Аркадий здесь рассказал о своем случае, а вы о своем расскажите.
Я на самом деле не очень хотел бы об этом говорить. Я не считаю, что это очень такая публичная. Я не думаю, что это, об этом надо говорить публично, да? Я считаю, что журналист в принципе не может не получать от власти никаких наград. Но и знаете, у нас бытует такое мнение, что если ты принимаешь ее, это плохо, и если ты отказываешься не и говоришь на этом, об этом на каждом углу, это тоже плохо. Поэтому как будто это какой-то там пиар или самореклама. Поэтому я не хотел бы особо об этом рассказывать. Отказался и все.
Тогда расскажите, будете нашим сапкором в Киеве, как развивается тушение пожара?
Собственно, я нахожусь пока еще в нескольких сотнях метров от пожара, и по-прежнему полыхает пламя, клубы дыма. Но то, что сегодня сказал, вот последний брифинг был у министра внутренних дел Авакова, он сказал, что удалось наконец-то локализовать пожар, и он не будет расширяться на соседнюю военную часть. Очень многие опасались этого, потому что там очень большие склады с боекомплектом. Но, как они заверяют, как заверяют МЧСники, такой опасности больше нет, хотя перед этим часть боеприпасов все-таки пришлось перевести подальше от эпицентра возгорания. Также была проблема с тем, что по соседству есть еще одна нефтебаза, и тоже была опасность, что огонь может перекинуться туда. Но сейчас вот пламя оно остается, его потушить пока не получается, но по словам МЧСников, в течение 12 часов эта авария должна быть ликвидирована полностью.
Большое спасибо, Левко. Тогда продолжайте действительно ваши профессиональные обязанности. Вот это настоящий журналист, который про себя решил не говорить, а рассказал больше о том, где он находится. Вы знаете, это не нефтехранилище-то, да? Известное оно?
Нет, я там не был никогда. Ну, где-то в Киевской области сегодня.
Похоже на диверсию или не очень?
Сейчас вообще невозможно говорить.
Сложно сказать. Там же было ровно то же самое разгвоздяйство, что и у нас.
Учитывая, что она построена была в нарушение закона, по крайней мере, Турчинов, глава СНБО, так утверждает, можно предположить все что угодно. Такая история, которая требует вдумчивого, мне кажется, расследования. Вот.
Как по-вашему, Игорь, ведется сейчас информационная подготовка к большой войне? Вот я посмотрел тут, выдал свободные минуты, посмотрел несколько программ, действительно, с Соловьевым, с Киселевым, не спалось. И что-то мне померещилось, что она ведется.
Ну, она все время ведется. На самом деле она не прекращалась никогда, никаких. То есть вот больше года это... Просто вообще эта война, она впервые в истории человечества, это война, которую организовала телевидение. Ничего похожего в мире вот за... Сколько мы там на этой земле топчемся? 25 веков так интенсивно. Значит, за это время не было такого. Это уникальная война, она кардинальным образом отличается от всех войн, которые на планете происходили за последние там 5000 лет. Значит, война организована телевизором. Война, которая, по сути дела, ведется в интересах телевизора. Потому что капитализация там всех этих вот, которых вы не хотите называть...
Выросла значительно.
Да.
Нет, я не против их называть.
Нет, ну понятно, да, мы не для них собрались, да. не для их персональных дел. Но тем не менее, там с маленькой буквы, скажем, там Соловьёва, Киселёва, да, и прочее, значит, она, как только война прекратится, их капитализация сдуется, просто как мыльный пузырик проткнутый. Вместо них будут там всевозможные фильмы, музыкальные программы и прочее.
Что... А может, руководство каналов изменится?
Ну, это отдельно. Но, тем не менее, это главные интересанты, помимо ВПК, главные интересанты они, поэтому они заинтересованы. Ну и, естественно, та вот нечисть, которая в ДНР, в ЛНР...
Выгодополучатели они.
Да, это бенефициары основные. Они это организовывают, они это делают, они костьми ложатся на то, чтобы война продолжалась. Поэтому это будет. Более того, я абсолютно убежден, что вот эта вот вся система, которая построена, ее называть пропагандой, ну, просто не привыкли к другим словам. Но это, конечно, никакая не пропаганда.
Термина нет, зомбирование.
Ну, я называю это медиафренией. Вот я больше года веду это медиафрения. Это СМИ, сошедшие с ума. Значит... Потому что пропаганда – это когда я в вашу голову пытаюсь заложить какую-то систему взглядов. Никакой системы взглядов там нет. Да? Там просто создание войны в голове, а потом эта война в голове переходит...
Вызывание чувства мести, которое
соответствует каких-то других чувств. Да, то есть, ну, все же доказано, что все эти ребята, ну не все, а большая часть этих ребят, которые оказываются там, где вот вы бываете, они пришли, потому что сидел, смотрел телевизор, вдруг бах, на войне. Все. Это история, это уникальная история. И мир совершенно не понимает, с чем он столкнулся. Да. Вот поэтому это будет продолжаться. И на самом деле там уже остановить никто не может.
Да, это, кстати, тот случай, когда российское телевидение несет прямую ответственность
оно
за человеческие
главное.
Жизни.
Оно главное.
Я думаю, что все-таки оно работает по звонку.
Не-не-не, вот это вы ошибаетесь. Я
может
понимаю,
быть, я ошибаюсь, я не
понимаю.
Знаю.
Вы боец на линии фронта, да? Я вот наблюдаю. Я как наблюдатель, может быть, немножко более выигрышная позиция, потому что я за этим наблюдаю. Я абсолютно убежден, что принципиальная разница между тем, что было там Геббельс, Сталин, да? Обратите внимание, Сталин выключил антигитлеровскую пропаганду в момент с точностью до секунды. Можно просто посмотреть подшивки газет. Вот факт Риббентроп-Молотов. Моментально исчезло всякое упоминание плохое о Гитлере, там, о фашизме, о нацизме и так далее. Потом раз, опять включили. Ничего похожего сейчас нет. Просто ничего похожего. Поэтому здесь совершенно другие отношения. Очень велика степень автономности вот всей этой вот медиафрении.
Ну, и звонков разных больше.
И вес больше, понимаете, вес больше. Ведь обратите внимание, они командуют, они строят лидеров парламентских фракций как просто как первогодка. Вот эти вот ведущие, да?
Да.
Он может пригласить через там полгода, он назначает в политике. Они выше по статусу.
Ну, фактически, да.
Они выше по статусу.
Конечно, по званию.
Да. Они по званию, да. У них, так сказать, звезд больше. Поэтому.
Но меня это больше всего как раз тревожит и может расстраивать судьба наших бывших коллег. Вот Аркадий рассказывал тогда зимой, что ему позвонили бывшие коллеги из НТВ. И обманом взяли интервью, которое потом куда? Лайфньюз они продали.
Нет, там же НТВ есть, очередные там сколько
друзья. Вот, анатомия протеста какая-то очередная.
Нет, друзья хунты какие-то.
Вот, она с Игорем, конечно, судьба Андрея Норкина больше.
А вас она еще интересует?
Ну, я просто... Ну,
вы его последнее интервью в «Известиях» читали?
Я перестал уже. Я вижу, как он ведет передачу.
Полюбопытствуйте. Просто просмотрите. Оно коротенькое, время не займет.
Но... Тимур тоже с ним работал на «Эхе». Всем нам неприятно.
Нет, я, кстати, работал, но мы не пересеклись. Но мы не в одной передаче работали.
Я работал у него на RTVI. А до этого я еще и на Первом канале даже успел поработать.
Да, потому что про тех, кто вот в список попал, условно говоря, мы на них не удивляемся, а вот на этих людей еще.
Нет, это я не вижу разницы сейчас между Андреем Норкиным и вот людьми, которые...
Караулов, с маленькой буквы, условно
говоря. Ну да, да, вот этот весь список, там, Киселев и так далее, это то же самое, но Норкин ничем от них не отличается. Ну, может быть, даже в каких-то моментах и в худшую сторону. Ну, как всякий неофит, он старается, так сказать, покруче быть, поэтому, ну, может быть, даже в каких-то случаях в худшую сторону. Поэтому все эти бывшие коллеги, они просто совершенно другие. Люди, носители совершенно другой специальности, другой профессии. Это люди, которые являются просто очень сильными, оголтелыми врагами нашей страны. Я не говорю там враг народа и так далее. Просто врагами страны каждого из нас. На их руках, на их вот микрофонах, клавиатуре, на их губах кровь. Это совершенно очевидно. Прямая.
Да, мне просто странно, что иногда те же самые люди боролись против войны в Чечне. И как-то вот кроме Лены Масюк никого из честных людей не осталось, которые тогда боролись против этой войны.
Ну, да. Надо вспомнить. Я не думаю, что вы правы. Макаша,
Мамонтов, Мацкевич, все они туда же перекочевали.
Надо вспомнить. Вот буквально недавно я выложил вот это вот последнее киселевское ток-шоу. Угу. Евгений Киселев, я имею в виду. Апрель 2001 года. И очень хорошо видно, кто есть кто там. Вот что, кто что каждый говорил. И очень видно, что говорил Соловьев. И уже тогда все было ясно. Вот просто можно посмотреть это...
14... «Глаз народа», да?
Да. Ну, это киселевская передача, большое шоу. 14 лет, ровно 14-летие я выложил просто у себя в блоге. И очень важно. Очень важный исторический документ, огромные силы.
Да, ну, тем не менее, давайте вернемся к этому закону. Мне кажется, что вот в какой-то форме он все-таки нужен в любой стране. Вот у нас какой должен быть аналог этому закону?
Ну, можно просто его переписать. Ну, понимаете, я не знаю, как коллеги, у меня такое ощущение, что в нашей стране все-таки мы постепенно возвращаемся в ту систему нормативного регулирования, когда право-то не работает. Потому что закон работает тогда, когда есть суды. У нас нет судов. Поэтому в этом проблема. Поэтому если говорить о том, что надо сделать, да, то есть закон — это не первое, что надо сделать. Надо просто поменять режим. Это другая история.
Надо государство построить.
Надо построить вообще нормальную медийную систему, вернуть рынок, не вернуть, а создать рынок СМИ, ликвидировать государственные средства массовой информации, потому что государственные средства массовой информации — это признак атавизма. Нет их в нормальных странах, ни в одной. Ну, просто нет.
Но я только в это уже не верю, мне кажется.
Это другая история, это вопрос веры. Ну, мы живем в очень непредсказуемой стране. Я не знаю ни одного человека, который в 90-м году думал, что не будет СССР, не будет КПСС и так далее. Не было таких людей. Это все вранье.
Все-таки разные вещи, потому что и СССР, и КПСС, они все-таки, в конце концов, как ни крути, они какую-то ставку они делали на образование. Да? Все эти физики, лирики, все это всеобщее образование. Радио «Шансон» в СССР было непредставимо. Да? Баха крутили по радио с утра до ночи. Этот режим делает ставку на люмпенизацию, да? И ну, мне знаешь, кажется, мы доходим до черты, вот когда мы превращаемся в Конго, когда вот эта вот масса, люмпенизированная масса, она уже будет поглощать все любые живые ростки, они просто не вылезут.
Ты знаешь, Аркадий, Бах на советском телевидении, в советском радио, не уберег страну от 90-х годов, в которых как раз и расцвели те люди, которые потом стали слушать радио «Шансон». Это вполне... Ну, он же не уберег, он же был Бах, а слушают потом «Шансон».
Да, но только
они же не воздуха появились.
Но сейчас-то еще хуже. Я об этом говорю. Я же не говорю, что Советский Союз был такой хороший. То, что сейчас еще хуже, наоборот.
Аркадий, я думаю, что здесь идут несколько встречных процессов. Значит, я бы все-таки с вами не согласился. И вот почему. Да, безусловно, линия на деградацию, которая идет сверху, она очевидна и не требует комментариев, все это видят. Вот это зомбирование, дебилизация, сплошная петросянщина, это все понятно, да, здесь нет вопросов. Но есть и другой процесс. Россия становится открытой страной, все-таки она пока еще открытая страна. И пока еще вот задом, пятясь, но она, ее за собой тащит Европа. И вот вы обратите внимание, что происходит. Вот есть какие-то мелкие штрихи, просто социологические наблюдения показывают, что происходит. Вот люди уже сегодня не толпятся, например, когда на эскалатор. Вы метро пользуетесь? Значит, ну, вы автомобилист, я знаю, но тем не менее метро иногда пользуетесь. Да?
Выстраиваются в очередь, вы это имеете в виду, да?
Выстраиваются в очередь. То есть это нормально. Раньше такого не было никогда, я хорошо помню. Никогда такого не было. Вот пробка образуется. Это вот именно признак, ну, просто человеческой какой-то культуры, низовой человеческой культуры. Это очень хороший признак. Есть целый ряд других вещей. Бытовая жестокость. Я помню, как я существенно постарше вас, и помню хорошо обстановку во дворах московских, когда нормальная ситуация — это было постоянное мучительство животных. Постоянная ситуация, да? Сейчас этого нет. Ну, просто по факту нет. Дикие совершенно драки двор на двор.
Значит, это было. Это было вот... уже мои дети этого не застали, внуки этого не застали совсем. То есть какая-то, какой-то... Вот задом как-то мы вползаем все-таки, упираясь всеми силами, но нас тащит за собой европейская цивилизация.
Я с вами полностью тащит. Согласен. И Москва, надеюсь. Она, в общем-то, по моим ощущениям, европейский город. Да? По культуре вождения даже более европейский, чем Киев.
Мне Екатеринбург.
При Екатеринбург не скажу, но я о том...
А Новосибирск, извините, что перебиваю, а Новосибирск?
Не знаю. Но я о том, что практика нам показывает, вот год назад нам показала практика, что отряд, вооруженный, организованный отряд 100 человек полностью захватывает 100-тысячный город на раз-два. Так что Москва-то, она, может, хорошая, но здесь хватит одного полка, чтобы все полетело к чертям собачьим. Они это взращивают. Они этих людей взращивают. Ненависть этого не взращивают.
Это опасность есть.
А в Славянске, когда Стрелков Гиркин туда пришел со своим отрядом, двор на двор драться не стал, там другие процессы стали происходить. Там просто людей в подвалы стали сажать, но от этого они более жестокими не стали, в том смысле, в бытовом смысле, о чем вы говорите. Они не стали друг друга резать из-за этого по ночам, что он туда пришел.
Да, но их стали резать другие.
Да, это другая история.
Кирдык-то все равно случился.
Послушай, это и называется интервенция.
Нет, вы сейчас переводите разговор в другую сторону. Я сейчас говорю, что в социум, да, угроза там, какого-то фашистского переворота, она в принципе есть. Но реально все-таки социум, в принципе, сейчас еще способен способен породить неожиданность. Вот тот самый черный лебедь, о котором мы все время думаем и говорим, непредсказуемая ситуация. У меня, откровенно говоря, здесь надежда на одного человека. Единственный человек, который может выпустить некоторое количество черных лебедей, которые изменят ситуацию. Это, конечно, Владимир Владимирович Путин. Потому что он усиленно, он, безусловно, сошел с ума. Я не буду в эфире «Радио Свобода» нарушать закон и повторять слова Бориса Ефимовича Немцова, но он действительно сошел с ума. И он выпускает этих черных лебедей постоянно. И ему очень сильно помогает телевидение, которое действительно... Ведь то, что они сделали с Крымом, то, что делают с Украиной, это просто действительно доводится до какого-то края. Здесь могут быть дальнейшие неожиданности, которые приведут... Потому что афганская война сделала свое дело, Советского Союза не стало.
У меня сейчас, как ни странно, у меня ощущение, если не облегчения, то какой-то паузы. В сравнении с тем, что было в феврале. В феврале вообще какая-то чернуха была, по ощущениям. Сейчас, мне кажется, вот как-то оно полегче стало.
Может быть. Я же подумал, вы так сказали, да, что паузы. Вот надо сказать, что украинская война в Украине... сделала, мне кажется, в определенном смысле
оттянула
ненависть от,
туда, да, да.
От граждан, приехавших из Средней Азии, и бытовое насилие чуть поменьше стало, по крайней мере, мы меньше знаем этих случаев, может быть, просто мы их знаем меньше, сейчас просто так довольно трудно со статистикой, но расправ на почве ксенофобии, которым...
Ну да, туда поехали, да, там проще.
Бирюлёвы, да, всякие, над людьми, которые приехали в Среднюю Азию, стало поменьше. Но и надо сказать, что при этом бытового насилия массового в России, слава богу, пока еще над теми, кто приехал из Украины, тоже не происходит. Потому что телевидение, оно ведь как работает? Оно работает выборочно. А те, кто приехал из Украины в Россию, они беженцы, их жалко. А все, кто остается там, они враги, их надо убивать. Поэтому логика какая? Здесь мы никого не трогай. Ты туда уезжай и там убивай. Вот как это работает. Там механизм, там алгоритм простой, который закладывается в голову. Те, что здесь, те свои, те, что там, те враги. Игорь, хотя это одни и те же люди.
Да, я знаю, вы верите до сих пор в идею Нюрнбергского трибунала над этими телепропагандистами, о которых мы сегодня сказали?
Я не вижу препятствий к этому процессу, кроме отсутствия политической воли. Я думаю, что Нюрнбергский – это все-таки государственные структуры, а здесь должно быть общественное. Я немножко возмущен тем, что, так сказать, вот то, что называется там мировая общественность, лидеры общественного мнения не подхватывают эту идею и не реализуют. Потому что действительно есть все для того, чтобы этот процесс запустить сегодня. Есть очевидные преступления, есть нормы, по которым можно судить. Пока это должен быть вот такой общественный суд. Это должен быть шаг Гаги. Потому что чего не хватает? Не хватает доказательства. Одно дело, когда публикация. Есть публикации Бабченко, есть публикация Олевского. Но это в конечном итоге можно сказать, ну, это вот частное мнение, где процедура доказательства, да? Разница между там условным общественным Нюрнбергом и публикациями отдельных журналистов в том, что нет процедуры доказывания. Нет, так сказать, авторитетных людей, которые будут публично все это рассматривать. Нет общественного обвинения, нет процедуры, так сказать, предъявления доказательств, видео, свидетельские показания. Это все должно быть. Это должно быть в наших европейских столицах, под эгидой лидеров мирового общественного мнения.
Это может быть только общественный мир.
Да, но Касьянов возил же ролик, вот где призывают шельмовать Немцова-то.
Касьянов возил ролик. Я думаю, что здесь немножко поменяли, так сказать, события. Надо было сначала провести вот такой доказательный процесс, публичный, чтобы этот ролик был предъявлен некоторому количеству людей, в объективности которых трудно усомниться, чтобы это было все публично показано по крупнейшим международным каналам, а это, если такое произойдет, это будет обязательно показано, это все CNN, BBC, так сказать, слетятся на это. И тогда уже трудно будет сказать, ну что это, подумаешь, это там журналист какой-то, это все монтаж. Давайте смотреть, давайте проверять.
Это возможно, так давайте не будем питать иллюзий никаких, если серьезно говорить. Это возможно только в одном случае. Если у нас будет общественное порицание режима нынешнего в России, международное, какое угодно, после того, как Владимир Путин и люди, которые его окружают, с почетом уйдут на пенсию с гарантиями неприкосновенности.
Да ничего подобного.
А потому что никогда в жизни, я понимаю, почему этого не может произойти сейчас, потому что как можно отрезать мосты людям, которых большая армия, ядерная кнопка.
Речь не идет о том, чтобы отрезать мосты.
Если вы сегодня скажете Владимиру Путину, будем судить,
нет, почему?
То что?
Во-первых, начинать не обязательно с Владимира Путина.
Ну, кому угодно.
Во-первых, я не понимаю, почему не начать, например, с тех людей, которые действительно производят эту войну каждый день, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Я имею в виду телевизионщиков.
Вот их не пускают в Европу уже.
Нет, это одно дело не пускают в Европу, другое дело. Понимаете, есть прецеденты. Есть, например, международный трибунал был по Руанде в 1994 году, когда доказательная база была собрана, что 800 тысяч человек народа тутси было убито, в том числе по причинно-следственной связи, благодаря радио «Тысячи холмов». Это было доказано. Конкретно причинно-следственная связь с помощью покрытия установлена, что там, куда сигнал доходит, там убивают в 10 раз больше. Это доказательная база. И сопоставили контент с тем, что происходило. Это можно доказывать. Когда доказывается свидетельскими показаниями, кто пошел, почему пошел.
Да, это, конечно, да. Я думаю, вот что это, тут и связь да, будет прослежена.
Это можно доказывать, понимаете? Это можно делать. Я не понимаю, почему...
Вопрос в том,
чтобы что? Для того, чтобы было... Понимаете, на сегодняшний момент довольно сложно бороться с теми ребятами, в том числе на Западе, которые считают, что, ну, там, война, неважно, ну, надо дело делать, надо деньги делать, в том числе и с Россией. С ними сложно бороться, потому что они отмахиваются, они говорят, ну, это не доказано. Кто доказал, что войска есть, что военнослужащие в России, российские есть в Украине? Кто это доказал с фактами в руках? Это не доказано.
Но у нас же не гражданская война в России, не гражданская резня. Значит, если логика людей, которые живут на Западе, такова, что этот процесс должны провести граждане России, когда они будут в состоянии это сделать?
Этот процесс это может провести мировое общественное мнение. Оно должно давить, в том числе и на людей, принимающих решения. Это абсолютно реальная вещь. Я не понимаю, почему в той же Литве, в том же самом Вильнюсе нельзя провести первый такой процесс. Почему в той же самой Варшаве нельзя провести второй процесс, связанный там с вербовщиками, например. Да? Это серьезные вещи. На общественное мнение надо давить. И ситуацию, когда вот эти вот ребята... Кремле, в Останкино, станут изгоями, Понимаете, мы все время говорим, там какой-то раскол элит мифический, да? Элиты начнут раскалываться, когда они поймут, что есть реальная серьезная угроза, когда вот он уже, вот она уже Гаага на самом деле приближается по отношению к конкретным людям. Тот же самый Норкин никогда бы не пошел на то, что он сейчас делает, если бы у него было твердое понимание, что это преступление международное, не имеющее сроков давности, по которому рано или поздно будет отвечать. У них должна тревожная кнопка начать включаться. Вот что нужно сделать.
Да, вместо этого Жанна Немцова уезжает, наша коллега-тележурналистка, потому что боится, или Женя Черикова тоже. Вот все наоборот, к сожалению.
Да нет, и Новелли уехала в Болгарию, сейчас наша коллега.
Да, знаю я.
Идет, то есть я не понимаю, почему мы должны бежать. Они должны бежать. Надо создать ситуацию, при которой они почувствуют, что есть реальная угроза. И это надо делать, потому что они преступники, а не мы. Они преступники. Это надо,
они преступники,
согласен. Это надо громко, ясно сказать, поименно. Это надо доказывать. Это реальная абсолютная вещь.
Просто мне кажется, что в первую очередь этим должны заниматься сами россияне, а уже.
А мы кто, простите?
Ну вот мы с вами можем этим заниматься.
Ну вот да. Мы этим занимаемся.
Мы с вами об этом и там говорим.
Естественно, да. Мы не можем этим заниматься. Нам с вами Кремлевский дворец съездов для этого никто не даст. Поэтому этим можно заниматься, в том числе с привлечением международной общественности. Я не вижу в этом никаких проблем.
Да,
мы патриоты своей.
Помещение здесь нам для этого трибунала не дадут, даже в музее Сахарова. Опечатает его.
Поэтому я еще раз говорю, это серьезная, серьезная достаточно история, серьезный проект, которым я занимаюсь, я не собираюсь отступать. И я уверен, что это будет. Я не вижу препятствий для этого абсолютно никаких.
Да, я даже знаю, кто бы мог выступить свидетелями. Есть еще такие, конечно, мощные люди. Некоторые, правда, по скайпу уже только. Да, невеселая у нас пора наступила для журналистики. Как по-вашему, сможет ли вот украинская власть обеспечить хотя бы нынешний уровень свободы слова, гласности о происходящем? Как вы считаете, Игорь?
Не знаю.
Трудно сказать, да?
Не знаю. Я думаю, я не знаю, коллеги лучше знают. Я в Украине бываю реже, но если говорить о... Мне очень понравилось последнее кадровое назначение Порошенко. Это очень смелое назначение. Я считаю, что он молодец, то, что назначил Саакашвили. Смелое, это, мне кажется, один из таких ярких, смелых, решительных шагов. Может быть, если он так будет действовать, может быть, получится. А так, не знаю, тяжело. Потому что в Украине, ну, я не знаю, вообще для гражданина России что-то критическое говорить по Украине, мне кажется, сейчас немножко непристойно. Поэтому я, пожалуй, воздержусь. Но,
да, мне не кажется, нет, там, я просто вижу, что
там очень сложная
власть
ситуация.
Хочет обеспечить гласность с поля боя. Поэтому
ну, на войне, естественно, ничего они не сделают. Здесь коллеги лучше знают. Но никакой защиты для журналиста на войне, в принципе, власть не может обеспечить. А в мирной жизни, потому что все-таки большая часть Украины, она находится под гражданской юрисдикцией, там войны нет. В мирной жизни власть очень слабая, силовые структуры в ужасном состоянии находятся. Ну, примерно как в России.
Ну, знаете, вот тут один момент хочу отметить. Мне кажется, это важно, раз уже шел разговор там, о ситуации в зоне конфликта непосредственно, да, а там нет проблем со свободой слова. Там много возможностей рассказывать то, что происходит, никто не мешает это делать. Там просто есть люди, которые по разным причинам этого не делают. Пообщаться с мирными жителями, находящимися под обстрелом украинской артиллерии и артиллерии ДНР, никаких проблем нет. Они все рассказывают, и те, и другие. Вопрос дальше в том, в профессионализме и желании это рассказать. В Украине есть очень много журналистов, которые там работают, на те же издания украинские, которые рассказывают все как есть. Есть некоторые журналисты, которые тоже не все готовы рассказывать, потому что они... исходит из такого, из патриотических соображений, что не вся информация обществу нужна, это тоже неправильно. А в России то же самое, но в России вот есть российские журналисты на стороне ДНР, да, они могут рассказывать, что происходит, они не рассказывают, это их личный выбор. И не то, что им кто-то не дает это делать.
Я думаю, что это не их личный выбор, это условия, ну, условия их пребывания.
Окей, это не их личный выбор, это условия редакции, но я в том смысле,
что это условия их пребывания человека. Там. Потому что как только он начнет говорить не то, что хочет власть ДНР и ЛНР, он просто перестанет там находиться.
Ну, какая разница? Да, он, может быть, не сможет делать это все время, он может это делать один раз. Иногда информация, которая иногда важна...
Тимур, вот у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, я вижу сейчас просто вот как постоянный медиакритик, как человек, который наблюдает за этим процессом, я вижу чудовищный дефицит информации. Чудовищный совершенно.
Для какого рода информации?
Объясняю. Вот я назову несколько тем, по которым российские граждане не получают информации просто совсем никак вообще. В том числе через альтернативные, там, демократические, относительно свободные СМИ, начиная с радиостанции «Свобода», «Дождь» и так далее. Что такое по-настоящему правый сектор? Вот анатомия правого сектора. Я думаю, что это была бы бомба, если бы мы смогли сделать действительно хороший публичный анализ, серьезный, комплексный, расследование. Не в смысле там судья, а журналистское исследование. Что такое правый сектор? Потому что мифологизация, вообще, так сказать, вот визитка Яроша, да, которая продается в Киеве, это сегодня просто уже вот такой мем. Вот что такое правый сектор? Что такое батальон Айдар? Потому что демонизация вот этих вот батальон Айдар, батальон Азов, вот что это такое? Что это за люди? Что они думают?
Ну, тут я могу только развести руками, потому
правый
что
сектор,
я делал, например, довольно подробный рассказ про батальон Азов неоднократный. Мои коллеги делали, может быть, просто это не было слишком заметно.
Правый сектор, тоже. Что это такое?
Правый сектор – это сообщество людей,
да.
Понимаете, абсолютно из многих разных организаций, националистических,
Что такое
Дмитро Ярош, и украинцы тоже сейчас пытаются выяснить. Это вообще вопрос просто.
Так это вопрос, который на самом деле абсолютно мистифицирован.
В России
В Украине он таких вопросов не вызывает.
Я сейчас про Россию говорю.
Так нет вопросов посмотреть, прочитать можно это и там.
Для России сложно это делать, потому что материала для делания его в принципе нету.
Нет, подожди. Публикации о правом секторе на русском языке в украинском сегменте интернета очень много. Любой человек, который захочет прочитать, он прочитает 100 раз. Мнений и составит свое.
Нет, это...
И это не покажет по российскому телевизору.
Нет, это
правда.
Это,
не покажет.
Тимур, мне кажется, это для журналиста плохой подход. Потому что, в принципе, вы предлагаете каждому гражданину провести работу журналиста. Прочитать массу информации, составить... Это работа журналиста.
А вы себе представляете это как?
Я представляю это так, что это может быть специальное, например, специальное журналистское исследование. В виде там фильмов, договоренности с ними, чтобы серьезно посмотреть, что это такое с точки зрения взглядов людей, как относятся к правому сектору. Ну, мы знаем.
Да, может, программу провести у меня или на
Эхе Москвы. Программу, сделать программу с Ярошем, потому что Ярош демонизирован, например.
Как говорит, как предписывает нам Роскомнадзор, вот прямо в этот момент, когда вы говорите про правый сектор, надо сказать, правый сектор – организация, по закону запрещенная, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.
Нет, партия политическая, простите.
Нет,
минуточку. Политическая партия, не так. Политическая партия, которая запрещена в России.
Да, это просто к сведению зрителей, которые смотрят сейчас в России.
Да, с такой
для Роскомнадзора.
Да, вот специально, так сказать, для Роскомнадзора мы это скажем.
Вот я, например, делал интервью с одним мужчиной из правого сектора в Песках, который... настоящий националист русский. Прям вот даже, я бы сказал, человек ультраправых взглядов из России, приехавший туда, как он сам мне говорил в интервью, это было у нас на «Дожде», защищать последнюю страну, где белый человек чувствует себя свободным, он так формулировал это. Он был сотрудником погранслужбы ФСБ, учился в школе ФСБ, а потом сбежал оттуда, но он был очень правым, он сбежал оттуда защищать белую страну и служил в Песках. Это один, но это тот человек, например, который из России туда приехал. А там есть люди, которые совершенно противоположных взглядов придерживаются. Я бы сказал, они очень, можно сказать, и левые, да, и уж точно совершенно не националисты. Это очень разные люди.
Так нет, понятно.
Это есть украинские националисты, там есть русские не националисты. Люди, которые попали на фронт, добровольцами, потому что больше никуда не брали. Есть люди, которых в начале, особенно войны, не могли попасть в армию. Там были свои сложности, очень странные проблемы с призывом в Украине. Те, кто хотел взять в руки оружие и идти родину защищать, могли пойти только в добровольческие подразделения. Они тоже это сделали. Это большая история.
Почему он так мало голосов набирает? Почему у него такое большое количество симпатизантов? И почему эта партия набирает так мало голосов? Это вопрос.
Потому что они правые, а радикальные настроенные политические организации пугают жителей Украины.
Лешко не пугает,
это довольно здоровое пугают. Общество. Но Лешко, он не очень радикальный.
Лешко по риторике...
Лешко по риторике это российский Жириновский.
Да.
Ну вот просто
но
как он есть.
Более крутой,
ну,
чем Ярош.
Ну послушайте, ну в чем он крутой? Ярош-то мы видели, что может. Ярош может собрать небольшое количество людей, которые готовы рискнуть своей жизнью.
Ну, так он должен вызывать больше уважения, чем Лешко.
Почему? Потому что он призывает Украину к откровенно националистическим каким-то там... Вот правый сектор сейчас избил... избить гей-парад в Киеве, который, кстати, не дали сделать наши коллеги-журналисты и люди, которые не имеют никакого отношения к ЛГБТ-активистам. Вот те люди, которые собираются в Европу и которые выходили на Майдан, как на Евромайдан, они могут быть благодарны Ярошу за то, что он был на Майдане, но они совершенно не хотят видеть его как законодателя, который будет тащить туда, куда он считает их вести правильно.
Ну вот мне кажется, должны быть очень точные какие-то слова, описывающие вот все эти явления украинские, которые мистифицируются здесь. Им должна быть дана очень внятная, точная, аналитичная, спокойная оценка.
Это правда. Но это очень свободное общество.
Мне кажется, что мы тогда будем заниматься только тем, что будем развенчивать мифы НТВ Соловьева и Киселева, которые они нас в производстве переплевывают на десятки. Я не знаю, на мой взгляд, вообще пропаганде, контрпропаганде противостоять нельзя. На мой взгляд, вообще такая мощнейшая машина пропаганды, которая создана в России, она выиграет в любом случае. При тех бюджетах и при тех количествах народ, которые есть, она победит в любом случае.
Потому что она побеждает только здесь, потому что она побеждает...
Пропаганда побеждает всегда в любом случае на короткой дистанции. Она всегда побеждает. На средней дистанции уже начинает побеждать объективная...
Раз что-то проигрывает западная аудитория другим средствам. В России она, конечно, безраздельна.
Год-полтора-два людям можно мозги канифолить. Дальше все равно начинает побеждать объективная...
Но долго обманывать много людей не получается.
74 года обманывали, ничего страшного. Так что это фигура речи очень красивая и ошибочная. Вот это ошибочная фигура речи. 74 года обманывали. Все нормально.
Да все понимали.
Ничего не понимали. Простите, Гарвардский проект показал, что ничего не понимали. Вы знаете, что это такое, да? Это когда после войны, значит, несколько тысяч людей, которые не захотели... военнопленных, перемещенных лиц, которые не захотели уехать в СССР назад. И вот их Гарвардский проект – это крупнейшее социологическое исследование советского человека после войны. Это люди, которые относились к советской власти так себе. Так вот, провели исследование, они были заинтересованы, то есть люди мотивированы были отвечать так, как американцы их спрашивают, и все равно советской власти верят, все эти мифы в башке сидят. Ничего никто не понимал. Понимаете, это иллюзия, что все понимали. Поэтому 74 года вот это промывание мозгов продолжалось, и все прекрасно, все
и работало. 74 года, оно может и 200 лет продолжаться, вот если нет альтернативного источника.
Фигура...
Сейчас альтернативные источники есть.
Да, но на самом деле какой альтернативный источник? Альтернативный источник интернет?
Да.
Значит, Ну, известно, что визуальная информация, это все-таки, человек устроен так, что глаза – это основное.
Да, Игорь, надеюсь, все закончится когда-нибудь опять двойным Лебединым озеро, и все на этом прекратится. Как в 91-м году телепропаганда вся на этом лопнула.
Только лебедь должен быть черный, которого наш Владимир Владимирович выпустит. Не дай бог он нас с этим...
Спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. О правде на войне говорили с нашими коллегами, журналистами. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».